Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Добрый день, дорогие радиослушатели, зумозрители и в целом тем, кто присоединился к нашей трансляции. Сегодня мы говорим о необычном мероприятии, комплексе мероприятий, которое будет проходить в Москве. И я очень рад сегодня в преддверии открытия как раз московского межконфессионального пасхального марафона видеть вас, Ирина Марковна. В гостях Ирина Марковна Щербань, руководитель Московского еврейского общинного дома и председатель организационного комитета Московского межконфессионального пасхального марафона. Ирина Марковна, еще раз здравствуйте.
Я тоже рада вас видеть и рада приветствовать вот в преддверии нашей большой программы.
Но тогда, может быть, мы и начнем с того, что это за марафон и вообще с идеи, да? Когда он появился, напомним нашим радиослушателям, и какие, может быть, идеи, цели. А может быть, вы расскажете вот о самой, как эта идея появилась, да? То есть вот почему вы вдруг решили уже, ну не побоюсь этого слова, много все-таки лет, какое-то время, да, уже занимаетесь таким серьезным проектом?
Да, много лет. Значит, в этом году это 8-й межконфессиональный марафон. Для Москвы такое долголетие вообще это правда большой секрет как для нас, так и для посетителей, наверное, этого проекта. Как же он появился? Наш Московский еврейский общинный дом был создан в 93-м году того века. Это была первая светская еврейская организация, официально зарегистрированная на территории пограничной эпохи Советский Союз и Россия. И вот этот дом открыл двери для всех. Мы были рады абсолютно всем. Мы не спрашивали при входе национальность, мы спрашивали, чем мы можем помочь. И к нам приходили люди, а в основном семьи, что было принято в Советском Союзе, смешанные браки. И они к нам приходили и оставались у нас условно жить. И подрастающие дети периодически задавали вопрос: кто я? Кто я? Какой я национальности? Какой я веры? Куда я должен двигаться? И вот тогда где-то совершенно вот глубинные корни нашего проекта. Я понимала, что надо людям давать объяснения. Мы не случайно называем наш проект просветительский. Он именно про свет и про веру. И благодаря этому просветительскому проекту многие люди нашли свою веру. Одни пошли в иудаизм, вся семья и дети. Другие пошли в православие. Третьи стали лютеранами и так далее. Кто-то остался светским. Но при этом просвещение, которое мы давали конкретной семье, спасло их от вражды и от недопонимания, от абсолютного неприятия других. Ну, это был микропроект, проект в одном доме. И постепенно я понимала, что должен быть большой проект. У нас уже появился межрелигиозный, он тогда назывался, женский клуб. Мы пытались притянуть какую-то молодежь. Недалеко от нас была небольшая мусульманская община, стала к нам приходить. И я понимала с каждым днем, что как важно просвещение. Именно просвещение дает вот эту доброту, свет и веру. Когда люди начинают понимать друг друга, не боятся, нет этого явного агрессивного отторжения, а есть желание понять, заинтересованность, удивление. И вот удивление всегда вызывает радость в конечном счете. Я удивился, узнал и порадовался. Вот как бы корни нашего проекта. И еще одна из целей этого проекта – всегда такой страх антисемитизма. Когда люди не знают, они начинают бояться, пугаться и не любить. Антисемитизм в таком широком понимании этого слова. Поэтому наш проект дает в конечном счете понимание, любовь, желание общаться. И вот 8-й год, который дал нам огромную, большую семью межконфессиональных москвичей. У нас появилась мини-семья заинтересованных, позитивно заинтересованных людей. Это наш оргкомитет. Это активисты со всех конфессий, которые хотят двигать этот проект. Им это интересно. Что-то получается, что-то не очень, что-то отходит от этого проекта, не вписывается. Но, тем не менее, он двигается. Огромное количество концертов духовной музыки собирает просто большое количество москвичей. И видя вот этот, эту афишу, этот сленг, межконфессиональный марафон, у них возникает вопрос, а что это? И им становится это интересно. И наш девиз «Традиции праздника», «Музыка праздника», «Вкус праздника» вбирает в себя буквально все наполнение нашего марафона, всю начинку. А начинка очень вкусная, правда. Собираются женские клубы. В этом году мы собираем женский клуб на территории мусульман и на территории адвентистов. Мы собираем молодежь в лютеранском храме и в еврейской синагоге реформистов. Мы проводим огромное количество мастер-классов, кулинарных мастер-классов по подготовке к Пасхе, по подготовке к Песоху. Что едят, как готовить, как накрыть стол, каковы традиции. То есть приходят целыми семьями. Мы делаем мастер-классы для больных детей. Какие-то сувениры, какие-то специальные вещи именно на Песах. У нас есть большая группа пожилых глухонемых людей, которые тоже участвуют в этом проекте. Мы им показываем что-то с сурдопереводчиком. В этом проекте уже 3-й год есть одна из составляющих фестиваль религиозного документального кино «Шаг навстречу». Фильмы всех конфессий представлены. И зрители в небольшом количестве, но в течение всего марафона будут приходить в московские библиотеки, общинные центры и смотреть эти фильмы. Смотреть, получать знания, интересоваться. Может быть, кому-то захочется этот фильм показать дома, и такая возможность есть. В этом году у нас появилась уникальная составляющая. В этом году 80 лет со дня страшного события нашей страны, начала Великой Отечественной войны. Война, которая задела буквально каждую семью. Нет семьи, где не было бы несчастья от этой войны. И мы приняли решение, что вот этот патриотизм, который нас спас, поднял, и мы победили во время войны, и он продолжается, патриотизм в нашей стране и по сей день, он всегда был связан с верой. Именно вера помогала вставать и воевать с фашистами. И мы решили провести патриотический клуб на территории парка «Патриот», куда поедет молодежь, где будут говорить серьезно о войне, о патриотизме, о вере и о том, а что патриотизм сегодня. У вас ко мне какой-то вопрос, а я бесконечно...
Ну, может быть, просто какие-то хочется тезисы, наверное, как-то развить, чтобы поподробнее. Наверное, первое, я вернусь к вашему, вот то, о чем вы вначале говорили, о боязни и неприязни, которая может возникать. Вот как вы думаете, из-за чего, да, она может возникать, и почему все-таки люди иногда скорее больше не хотят как-то узнавать, знакомиться, а продолжая жить в каком-то своем ограниченном таком вот мире, пространстве, из-за чего вот это же проблема не вчерашнего дня, да, мы сегодня видим, как люди делятся и замыкаются в этническом смысле, в культурном смысле, в религиозном смысле. Вот почему? Почему, как вы думаете, возникают такие недопонимания? И иногда нежелание вот, как-то сблизиться, понять друг друга лучше.
Ну, первое, я думаю, это глубокие корни в семьях. Мы же говорим в конечном счете о какой-то конкретной семье. Да? Мы не будем говорить в массе. Масса создается из индивидуумов. Значит, мы говорим о какой-то конкретной семье. Значит, это глубокие корни в семье. Я не хочу знать. Вот отсутствие знаний, это было всегда, это не только просвещение по поводу конфессии, веры, религии, традиции. Это нежелание знать. Я получила от своих предков небольшое количество знаний, как зарабатывать на кусок хлеба, как этот кусок хлеба съесть, как родить ребенка, вымыть. И я не буду... У нас много в моем детстве огромное количество со мной, у меня соседка еврейка, ну, очень хорошая женщина, она меня там угостила пирожком. А у меня там живет татарин, ну, неплохой человек, он там мне делает... То есть удивление, что он не такой, как я, ну в общем-то, неплохой человек. То есть вот этот страх «не такие, как мы», он на подкорке, он генетически передается поколениями. Мы должны держаться только своих. Это генетика, и мы от этого с трудом отходим. И как это ни странно, и как это ни парадоксально, вот эта советская идеология, которая нам не очень симпатична, да, сегодня, но она создала тенденцию вот этого, ну, я бы сказала, приравнивания, да, мы не говорили о национальности, у нас были там изгои, конечно, но не все. И почему появились смешанные браки? То, что нас не интересовало, какой человек национальности. Мы скорее профессионально сходились в браке, в вузах знакомились, на работу знакомились. А какой национальности потом это начинало проявляться? Это тоже генетика. И есть же исторические факторы, да? Были люди, которых насильно крестили, евреев, кантонисты. А в памяти, на слуху, у них оставилась устная еврейская история, устные молитвы. И они их повторяли из года в год, служение в армии, 25 лет, потом они женились, передавали это детям. И дети, абсолютно ничего не понимая про еврейство, услышав эти молитвы, они услышали свой голос. Кто они, оказывается? Поэтому у всех, наверное, это по-разному, но мой вывод один. Только просвещение, только знание о других дает нам возможность их понять, принять. Только наше удивление и заинтересованность позволит нам создать вот этот мир, мир в том смысле, что мир, да, между нами. Я никогда не забуду, я не буду говорить, какая это община. Много лет назад мы построили только этот дом, в котором мы сейчас находимся. И к нам обратилась одна община. Можно ли у вас провести мероприятие? Я сказал, да, конечно, у нас есть зал, пожалуйста. Их привезли на автобусе, подвезли к входу. Они оттуда вышли, все смотрят в пол, прижав к себе сумки и портфели. Заходят в зал, садятся, сумку и портфель держат на руках, смотрят в пол. И я выхожу с раввином, с улыбкой на лице, рассказываю, что за дом. И у них безумный страх в глазах. Что сейчас эти евреи с ними сделают? Ну, они так не думают, но им было страшно. Я их успокоила, что это не вокзал, их никуда не посадят, не повезут дальше, сумку можно положить рядом. И я с ними разговаривала и стала рассказывать. И я вижу, у них расправилось лицо. Они поняли, что это в Москве, в центре города. Поэтому я предполагаю, что вообще бывает на периферии. Да? Когда много-много-много лет назад я появилась в русской деревне, и ко мне подошла одна старушка с именем Баба Мотя и говорит: «Ирка, а кто такие жиды? Вот мне говорят, что ты жидовка. А кто это?» То есть вот это наша история. Но сегодня, я надеюсь, в том числе и благодаря нашей с вами программе, мы с этим боремся. Боремся, лечим, объясняем.
Спасибо большое за ваши трогательные примеры. И, как мне кажется, вот этот импульс о просвещении и каком-то знакомстве, в первую очередь, он очень заряжает. Но вот вы рассказываете в том числе и о вот своем доме, да, которым вы руководите, рассказываете о том, что там у вас жили семьи, когда он только открылся. Но вот на сегодняшний день он продолжает свою миссию, работу с семьями? Или уже какие-то другие есть проекты, какие-то, может быть, другие вы проводите, как, не знаю, кружки, собрания? Да и вообще в целом, как вот можно, может быть, нас кто-нибудь смотрит, да, он сейчас узнает, и хочет, что хочу вот прийти к Ирине Марковне.
Прийти, пожалуйста. Понимаете, в чем дело? Мы не случайно его назвали дом. Угу. Не центр, как обычно, а назвали дом. Я считаю, такие организации национальные, они должны называться домом. Здесь должно быть пахнуть пирогами, корицей, ванильным сахаром. Всегда можно попить чаю и так далее. А в каждом доме есть несколько поколений людей, есть дети, для которых есть свои проекты, и тоже просветительские. Это и воскресная школа, и занятия танцами, и занятия языком, и занятия шахматами, и занятиями карате, и керамическая мастерская, и рисунок, и многое-многое другое. И праздники. И праздники, как собственные, день рождения, бат и бар мицва, и наши религиозные праздники. А коли у нас много поколений, то и для их родителей тоже есть программы. Это и та же керамика, и те же лоскутные мастерские, и встреча с раввином. А если есть желание, не только с раввином, потому что у людей возникают вопросы, все те же, кто я, и семьи тоже, и сейчас есть смешанные. И есть пожилые люди, для которых тоже есть свои проекты. У нас, например, уникальный женский хор для людей от 60. И врачи давно установили, что люди поющие живут долго. Вот они, правда, живут долго. Наш хор существует уже 20 лет. И туда, правда, пускают только женщин, поэтому я не всех могу туда пригласить. и поют всякие песни, то есть разнонациональные, разнокультурные. Есть общие праздники у нас, те, которые традиционно. Есть, мы отмечаем юбилеи пожилых людей здесь. К нам приходят ветераны. У нас большая программа социальных программ. Мы собрали семьи, причем там тоже люди разной национальности, у которых больные дети с тяжелыми диагнозами. Единственное условие, мы не можем их сюда привозить. Но их привозят по выходным дням. И с ними занимаются специалисты, они работают, занимаются керамикой. Мы им предоставляем конюшню с лошадьми, к ним приходят дрессировщики с собакой. То есть есть какой-то лечебный процесс, но мы при этом не лечим, а занимаемся социально-общинной адаптацией. И у нас есть проект «Пожилые люди с повреждением слуха». То есть они инвалиды детства по слуху, и очень многие состарились уже в этом проекте. У нас есть волонтеры, сурдопереводчики, которые с ними работают не только здесь, но и дома. Многие из них одиноки, и им нужна социальная поддержка. Проводим какие-то разовые акции, благотворительные ярмарки, городские лагеря. Вот сейчас будет огромное количество разных, то, что называют у евреев встреча Песоха, седеры. Первый седер, второй, первый день Песоха, второй день. Собираются люди, застолье традиционно, ведет раввин или ведет какой-то старейшина. Вот так живет наш дом. Но при этом, я снова повторяю, мы при входе ни у кого ничего не спрашиваем. Я всегда благодарна людям, которые к нам зашли. У меня есть уверенность, что он не антисемит.
Да, спасибо. Возвращаясь к пасхальному марафону, вот открытие которого уже будет завтра, о нем мы тоже скажем, об открытии. Вот хочется вас тоже спросить. Вот по какому принципу или как, да, то есть ведь для того, чтобы организовать вот даже организационный комитет, да, то есть вот как вы находили, выбирали эти связи, ниточки из различных религиозных объединений, общин, ведь все такие разные, с одной стороны, да, может быть...
Первое, вы заметили, я не очень молода, да? Поэтому уже в людях немножко понимаю. Вот я вас увидела и сразу влюбилась, и позвала вас вот, работать с нами. Значит, эти связи, первое, перед тем, как это начать, я поговорила с нашим главным раввином России Адольфом Соломоновичем Шаевичем. Человек заслуженный, уважаемый, абсолютно толерантный, очень образованный. И мы с ним долго на эту тему говорили, и он поддержал наш проект. А он в силу того, что он очень много лет возглавляет религиозную московскую общину, он очень многих знает. Поэтому какие-то рекомендации к руководителям, духовным руководителям каждой конфессии он дал. И мы обратились сначала официально. Как ни странно, все откликнулись. Ну, кто-то быстро, кто-то не очень, но откликнулись. Ну, сказать, что все поверили, нет, конечно. Подумали, что это... Некоторые подумали, что это какой-то очередной бред. А потом поверили. А я в это поверила, когда к нам пришли мусульмане. У них нет Пасхи. Но они пришли, мы тоже хотим быть в этой компании. И вот это, я считаю, самая высокая оценка. Мусульмане, буддисты, они сказали, мы тоже хотим быть в этом празднике всех религий. Вот, мне кажется, это заслуга всего оргкомитета. Люди настолько позитивно, настолько заинтересованы, с какими-то болевыми точками. Что-то получается, что-то нет, это же понятно. мы пытаемся поднять достаточно большую ношу. Но вот заинтересованность даже в глазах оргкомитета – это уже много. Я бы сказала, даже очень много. Я помню, как-то мы собрались на оргкомитет года 3 или 4 назад, и было достаточно серьезное руководство на этом комитете. И говорит, я удивлен, что вы могли собрать вот таких людей, которые занимают там первые эшелоны в своих конфессиях, пришли на оргкомитет. Я говорю, значит, им это интересно, значит, заинтересованы. А главное, это результат, это мир. Вот то, о чем я говорю, это мир.
Угу. Спасибо большое. Давайте тогда мы все ходим вокруг и около про открытие. Да?
Да.
Завтра тоже такое как объявление, что завтра, 25 марта, будет происходить открытие Московского межконфессионального пасхального марафона в Доме ученых.
Да.
С 15-х пор, ставшим очень традиционным местом открытия.
Да.
И вот расскажите про открытие, пожалуйста, значит, что планируется?
Значит, это официальное открытие, я бы сказала, ну, таким словом, достаточно протокольное, угу, на котором будут выступать все руководители конфессий своим видением марафона, как он будет дальше жить, как он жил. И будет небольшое количество каких-то музыкальных открытий, подарков, сувениров от каждой конфессии. То есть это такое официальное абсолютно мероприятие. Но зато 18 числа, да, и открытие будет в малом зале на небольшое количество людей. Я не могу сказать, что он будет закрытый, можно прийти абсолютно каждому, но просто понять, что это вот небольшой зал. А вот 18 числа будет огромный праздничный концерт в том же Доме ученых, но в большом зале, который насчитывает там 700 мест, с акустикой, с прекрасной сценой, с прекрасным фойе. Вообще Дом ученых очень красиво внутри, красиво, помпезно, празднично. И вот 18 числа, в воскресенье, будет большой праздничный концерт в 5 часов, где мы ждем, ну, буквально всех. Mm-hmm. Поэтому это будет интересно и детям, потому что будут выступать детские коллективы, и взрослым, потому что будут выступать потрясающие музыкальные коллективы, ну, просто такие мировые звезды. Поэтому очень-очень рекомендую и всех приглашаю.
Угу. Ну, и мы также немного поговорили с вами о составе мероприятий вообще. Вот в целом, значит, получается, 25-го начинается марафон, и он идет до...
Да. Он идет до 12-го...
До 12 мая.
Да, ну вот почти 2 месяца.
И этот...
вся программа марафона будет вывешена на сайте и уже она висит. На сайте департамента, на сайте Московского еврейского общинного дома. Mm-hmm. Каждый день мы будем вывешивать очередные мероприятия, это можно увидеть. Ближайшее это у нас открытие. Дальше у нас 14 числа будет поездка в парк «Патриот», но предположительно для школьников старшего класса, молодежи и студентов. Mm-hmm. Потому что поездка достаточно тяжелая физически, это на целый день. Поэтому, при том, что она очень интересная. Поэтому мы предполагаем, что это будет поездка вот для такой возрастной группы. Это мы везем автобусами от... Бородинской панорамы у метро Кутузовская, и на целый день везем туда, привозим обратно. Мы показываем весь комплекс этого места, и там будет круглый стол, очень интересно. Но вот возрастная группа именно такая. Дальше у нас проходят концерты во всех наших храмах, замечательные, любимые всеми, в лютеранском храме Петра и Павла, в католическом соборе, в синагоге, и в ряде других храмов будут музыкальные концерты. Дальше у нас будут женские клубы, молодежные встречи. Ну, в общем, надо смотреть так.
Ну, как я понимаю, что все-таки вот поездка в парк Патриота, она, можно сказать, такой центральной в этом году.
В общем-то, да. Да, да. Да. Центральная, значит, это связано и с тем, как у нас происходит. Мы сейчас как-то более громко заговорили о патриотизме и вере. Все-таки эти два слова очень взаимосвязаны.
Вот я вас тоже хотела тогда спросить, может быть, вы расскажете из своего опыта или из опыта людей, которые вас окружают, какой-то яркий пример или историю, как раскрывалась вера в период Великой Отечественной войны, потому что, как мне кажется, одно дело, когда мы просто говорим об этом, да, о ценности патриотизма, о том, как он связывает поколения, а с другой стороны, ведь живая история – это лучший педагог.
Ну, понимаете, у меня есть такая абсолютно личная история, ну, относительно личная, и абсолютно индивидуальная. То есть вот она не глобальна там, да, вот, там, а вот конкретный человек. Вот есть такая история. Офицер, воевавший, ушел на фронт, он был из глубоко верующей семьи, но, соответственно, прячущий свою веру, он еврей, и он ушел на фронт с маленькой книжкой Торы. И прошел всю войну с этой книжкой, с этой Библией. При случае он молился. Я думаю, что он молитвы знал все наизусть, но, тем не менее, достаточно в таком... У меня ее нету, я бы вам показала. Это совсем небольшая, вот такого размера, это по объему, но она достаточно... И металлическая обложка. Угу. Ну, я не знаю, что за металл. У меня просто такая Библия стоит дома от бабушки. Я не знаю, кто их делал. Вот у нее была такая Библия. Значит, один раз его эта Библия спасла от пули, потому что попала в этот металл, и она там была, это было видно. И закончилась война. Он попал в госпиталь. Попал в госпиталь в Оренбург. И все, что при нем было, это вот эта Библия. И его, за ним ухаживала одна медсестра, очень молоденькая. И в конечном счете они поженились. Она, опять же, толерантности и межконфессиональности. Она русская, православная, глубоко верующий человек. Из деревни под Оренбургом. Они начали вместе жить, а он, как человек верующий, он стал по субботам собирать людей, стариков. А это было делать нельзя. И к нему, тем не менее, втайне на окраину Оренбурга приходили люди. И надо было собрать 10 евреев, и он собрал их, и молились. Через какое-то время он умер. И, умирая, он сказал: спрячь Тору. Она ее спрятала в погребе. И раз в неделю эти старики приходили уже к ней, а она была православная. Она спускалась в погреб, доставала им Тору, и они молились. И через много-много лет я приехала в Оренбург и стала проводить там первый праздник «Шалом в Оренбурге», Новый год еврейский. Это был 92-й год. И меня эти старые евреи, уже следующие, наверное, старые, эту историю рассказала. Уже они не собирались у нее уже не было сил. Им впоследствии отдали синагогу. В Оренбурге была синагога еще до военных времен. Вот его спасла вера во время войны, бесспорно. И его спасла вера после войны. А ее спасло желание знать, узнать о других. Mm-hmm. Вот такая история.
Да, спасибо большое. И вот у нас остается 3 минуты до конца эфира.
Могу танцевать?
Ha 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 ha. Я думаю, что мы с вами еще успеем в рамках пасхального марафона и показать гостям. Вот. Ну, у меня к вам, может быть, даже и личный вопрос. Вот за все это время, да, уже вот 8-й пасхальный марафон идет в этом году. Научил ли он чему-то вас? Вдохновил ли, может быть, еще на какие-то идеи или проекты, или как-то вот в целом, вот как он на вас повлиял, как повлиял на вас этот проект, потому что, может быть, как вот организатором, да, одного из главных организаторов, да, бывает, не всегда замечаешь, не всегда можешь прочувствовать какие-то моменты. Вот для вас за все это время пасхальный марафон, чем он стал, да? То есть вот что вы чувствуете?
Ну, бесспорно научил, надо ничему не бояться и пытаться убеждать людей, что это не страшно, это надо делать. Я помню, когда мы только начали, Ольга Борисовна поехала в какие-то подмосковные города, я сейчас не вспомню название, в школы и рассказала об этом проекте. И школьники даже поставили мини-спектакль, насколько она их захватила, увлекла и так далее. То есть не бояться. Второе, бесспорно, с простыми, условно, людьми легче договориться, чем ты выходишь на высокий уровень, долгая передача писем в одну сторону, в другую. То есть вот эта формальная сторона, к несчастью, от нее никак нельзя избавиться, и вот она-то, конечно, пугает и опускает крылья. А когда ты говоришь с людьми, которые производят вот это просвещение, вот это тепло, вот эту любовь, все значительно проще. Сразу горят глаза, ну, на меня смотрят как на немножко сумасшедшего человека. Мне мой собственный муж, который абсолютно православный человек, сказал, я не мог поверить, что это может вообще что-то из этого получиться. И даже из этого, если получилось там 10%, это уже успех, потому что у нас очень большой город. Это уже успех. Во всяком случае, это слово уже не пугает. А поначалу оно пугало, и я получала не очень приятные звонки по телефону, что я просто сошла с ума, я на один стол положила кулич и мацу, ну и так далее. То есть у людей как бы они берут только внешний окрас, а мы же говорим о душевном подходе, мы говорим о свете и вере, да? То есть мы говорим про просвещение.
И да, это, мне кажется, очень важная часть нашего фестиваля, который мы проводим. Да. У нас, к сожалению, уже совсем заканчивается время. Я вам очень благодарен, Ирина Марковна, что вы нашли время.
Возможность... А я вам взаимно.
Вот. Скоро мы с вами встретимся. Приглашаем всех участвовать в межконфессиональном пасхальном марафоне. Да, следите за программой на сайте Московского еврейского общинного дома. С вами я тоже прощаюсь, дорогие радиослушатели. Всего доброго. И с вами Ирина Марковна. До свидания.
Спасибо. Спасибо за возможность. Спасибо.
Дорогие братья и сестры, сегодня последнее воскресенье перед страстными событиями. В следующее воскресенье мы будем вспоминать торжественный вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим. А потом начнется Страстная неделя. Наш текст для проповеди подводит нас к этим великим, тяжелым и полным глубочайшего смысла дням. Сегодня мы читаем о страданиях праведного Иова. Это очень древний текст. Он был написан задолго до Иисуса Христа. Этот текст не пророчество о Мессии, точнее, страдания Иова, это не пророчество о страданиях в Мессии, как это было в Псалмах. Это история конкретного праведного человека, Иова. Иов не был спасителем, его страдания не имели искупительной жертвы, но тем не менее его текст очень важен для нас, потому что он рассказывает нам о человеческой стороне в отношениях с Богом. Мы как-то раз уже говорили о том, что в этом году нас ожидают неожиданные тексты для проповеди и неожиданные темы. Очень много ветхозаветных текстов именно в этом году. Обычно мы читаем тексты о страданиях Бога, которые мы вспоминаем на Страстной неделе, потому что Иисус Христос – истинный Бог и истинный человек. Его страдания и смерть носят глобальный характер. Он пострадал от людей, из-за людей, и это была высшая точка для него в его отношениях с человечеством. А сегодня нас ждет несколько другая тема – это страдания человека в его отношениях с Богом. Когда евреи покинули Египет и отправились к свободной жизни в землю обетованную, они получили от Бога закон. Закон Моисеев напрямую связывает счастливую жизнь с праведностью. В заповедях мы читаем: «Я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». По закону Моисееву Бог наказывает целое поколение за грехи и творит милость целым поколениям за соблюдение заповедей. Однако не все так просто. Книга Иова свидетельствует о том, что люди столкнулись с новым опытом. Страдает праведник. Иов – это как раз воплощение страдающего праведника. Он соблюдал заповеди, он был праведным, но он потерял все и заболел. Когда он заболел, его возненавидели за болезнь все окружающие, включая его жену. Его тело заживо истлело, и он, сознавая, что он ни в чем не виноват, спрашивает своих ближних, за что они возненавидели его, за что они его преследуют, потому что он не виноват в своей болезни. И он говорит: если бы можно было записать историю страданий в качестве назидания для будущих поколений. Так оно и произошло. Его история была записана, и сегодня мы читаем ее. И это важное свидетельство о том, что праведный человек, поступавший по всем правилам игры, соблюдавший заповеди, сильно и невыносимо страдает. И это тоже высшая точка в его отношениях с Богом. Это противоречит простоте закона Моисеева. Но это истинная правда. Мы сами много раз сталкивались с этим явлением. Очень часто соблюдающие заповеди живут плохо, их постигают болезни, разочарования. Они теряют то, что для них ценно. Не говоря о том, что бывает так, что соблюдающих заповеди на самом деле преследуют и убивают. Мученичество стало высшим проявлением праведности, и начало этого мы видим уже в Ветхом Завете. Даже в нашей обыденной жизни, достаточно далекой от подвигов веры и праведности, в нашей жизни бедного, грешного человека, как мы исповедуем в нашей молитве о прощении грехов, мы порой сталкиваемся с тем, что нам бывает больно, когда мы не делаем ничего плохого. Больно, потому что Бог не отвечает, как нам кажется, на наши самые искренние молитвы. Больно, потому что соблюдение заповедей заставляет нас страдать в мире, где заповеди не соблюдают. Все так и есть, поэтому в Священном Писании для нас записана и сохранена эта удивительная книга Иова. Она учит не искать оправдания Богу, не пытаться объяснить Божью логику, потому что Бог велик, а любая попытка объяснить Его поведение будет попыткой манипулировать Богом. На этом основывается доктрина о сокрытом Боге, а также наша теология креста. Самое главное – не манипулировать Богом. Святой праведный Иов учит нас смиренно принять Бога. Конечно, в крайнем таком проявлении, но поэтому эта книга и была сохранена для нас, что в ней такой резкий и крайний сюжет. Бог принимает нас такими, какими мы есть, и книга Иова учит нас принимать Бога таким, какой Он есть, хотя мы Его не видим и до конца не понимаем и не знаем. Иов свидетельствует о том, что для Бога важны сами отношения с человеком. Отношения, которые устанавливаются не для того, чтобы что-то достичь, если бы все было так просто, по закону Моисееву, стать счастливее и богаче, соблюдая заповеди. Для Бога важны просто отношения, неважно, что они принесут. Как в книге Иова, в крайнем таком выражении, в потере всего. Сам Бог готов страдать за нас, поэтому бывает так, что возникают такие периоды в жизни, что и люди страдают за свои отношения с Богом. Тема страданий – ведущая тема страстного времени. Поэтому наши тексты становятся все серьезнее и серьезнее, потому что они подводят нас к событиям страстного времени. Тем радостнее будет осознание освобождения от страданий в светлые пасхальные дни. Иисус Христос страдал и как Бог, и как просто человек, оставленный всеми, испытывающий физическую и душевную боль, испуганный, но принимающий волю Божью. Он претерпел страдания и победил смерть, и этим Он несет нам освобождение от рабства, греха, смерти, тьмы и страха. Поэтому в нашем сегодняшнем тексте для проповеди Иов, говоря о своих страданиях, тоже говорит светлые и радостные слова. Посреди своего страшного страдания он говорит: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Уже в этом древнем тексте есть обетование спасения. Поэтому Иисус Христос несет нам освобождение. И в земной жизни мы можем действительно страдать, соблюдая заповеди. И заповеди созданы не для того, чтобы обогатить нас и сделать счастливее. Заповеди – это правила отношения с Богом. В земной жизни мы можем действительно страдать, но у нас есть Спаситель. И страдания все ведут к светлой Пасхе. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.